Приветствую вас, церковь. Сегодня мы прочитаем и с Божьей помощью, сколько нам позволит, изучим отрывок из Евангелия от Матфея. Это 13 глава, всем известная притча о почвах или притча о сеятеле. Давайте вместе откроем 13 главу с 1 по 9 текст. «Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И получал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как ни мело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и произвело, принесло плод. Одно во 100 крат, другое 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелист Матфей записал одну из 39 притч Иисуса Христа, которая отличалась от многих притч Библии тем, что он дал ей толкование, он ее объяснил. Перед тем, как перейти к самой истории, необходимо определиться со значением слова «притча», почему именно этот стиль проповеди и какова цель притчи. Притча в дословном переводе с греческого языка имеет значение «располагаться в ряд». Следовательно, это история, которая поставлена в ряд с чем-то другим для сравнения. В этой притче повествование идет о сеянии и дает картину и разъясняет глубокую духовную истину о сердце человека. Цель притчи, здесь может быть несколько целей, мы выделим три, это открыть истину верующим. В этой же главе, в 13 мы читаем, что Иисус открывает ее своим ученикам, ровно как и указать на грех верующего человека. Думаю, все помнят царя Давида, когда Нафан пришел к нему и обличал его притчи, да? 1 глава, 12 глава, 2 книга царств, за грех сверхсавии и убийство Урии. Другая цель, которая может преследовать притча, это сокрытие истины тех, кто ожесточил свое сердце. Христос также поясняет это в 13 главе, сопротивляясь истине или предаваясь греху. Таким образом, есть определенные ориентиры, которые помогают нам правильно понять притчу, избегая разных ненужных аллегорий либо дополнений. Первое. Притча – история, которая иллюстрирует понятную слушателям деятельность. Сеятель, семя, брачный пир, блудный сын, 10 дев, да, которые тоже были на брачном пире, сокровища, закопанное в поле. Второе. Притча имеет одну центральную мысль, иногда может иметь две мысли. Третье. Притча не дает ясного понимания какой-либо библейской доктрины и не является ее единственным источником. Принцип толкования Библии заключается в том, что более ясные места Писания, да, они толкуют менее ясные места Писания. И по своей природе притча является повествованием и несет в себе такой цели, но служит отличной иллюстрацией для запоминания той или иной истины, ее понимания. И четвертый принцип – понять притчу помогает ситуации, в которой она была рассказана. Это может быть ответ на поставленный вопрос, либо это иллюстрация того, что могут все наблюдать. Так мы читаем в первых трех стихах, да, что «выйдя в тот же день из дома, Иисус сел у моря», это Галилейское море, «и получал их народ много притчами, говоря». Очевидно, что Матфей хочет обратить наше внимание на тот самый день. Историю того самого дня мы находим немного ранее, в 12 главе. Что же там происходило? Мы видим, что фарисеи нападают на Христа, говорят ему: что ты исцеляешь больных в субботу, почему вместе с учениками идете по полю и собираете колосья, этого тоже нельзя делать. Они его обвиняют в том, что он использует в своих чудесах силу князя бесовского, но при этом просит у него чудес и знамений. И как и все Евангелие от Матфея, в этой главе мы видим непринятие Христа как Мессии и Царя, о котором говорили пророки израильскому народу. По этой причине Иисус переходит на учение притчами. Возможно, иллюстрацией к этой притче послужило то, что в 12 главе, в начале ее, ученики вместе со Христом шли через поле и собирали колосья. Они были в той части Палестины, где и, ну, и на сегодняшний день очень много плодородных земель. Притча представляет сеятеля, который сеет семя на одном поле, но с разным видом почвы. Камни всегда убирались рабочими для того, чтобы обозначить территорию почвы и для того, чтобы защитить поле от паводков, ну, чтобы вода она не смывала верхний плодородный слой. И как на любом поле, которое вы могли видеть, всегда есть сорняки, которые также там растут. Кто-нибудь из вас сажал семена в своей жизни? О, доводилось. Здорово. Не так давно, месяцев, наверное, 7 назад, мы с Юленькой, ее родители, сажали газон. Мы боронили это поле сначала лопатой. Лопатой стало трудно, привезли механизатор. Потом купили у особо обученных людей семена для газонной травы и начали сеять. Но когда трава взошла, оказалось, что очень много сорняка осталось в почве. Это лишь говорит о том, что человек, когда сеет, да, когда все кто-то из нас сеял, это всегда есть какая-то цель. То есть никто не сеет просто так для удовольствия. Пойду-ка я там посею несколько семян в поле. Всегда есть цель, и она заключается в том, чтобы был какой-то результат. И поэтому сеятель, как и любой аграрий, сеет в поле, чтобы получить, ну, в данном случае это хлеб, пшеницу. Соответственно, семена уже пригодны для урожая. Они содержат все необходимое для роста. Но вот если семена пригодны, то почва бывает не всегда годны для того, чтобы произвести урожай. Слушателями этой притчи являются ученики, народ. Возможно, некоторые из фарисеев также последовали за Христом из синагоги. Сеятель в этой притче Иисус Христос, а семя – это Божье Слово о Царстве Небесном, а почва олицетворяет состояние человеческого сердца. Слушателями этой почвы являются как неверующие люди, так и верующие. Конечный результат посева – это плод. Читая притчу, мы всегда относим себя к плодородной почве. Ну, по крайней мере, я часто всегда так практически рассуждаю. Мы привыкли рассуждать, что если я верующий человек, если я христианин, то ну, я никак не могу просто быть в первых трех почвах. Я же не каменный, я же избавляюсь от всего ненужного, стараюсь вести благочестивый образ жизни. Это точно не про меня, это про кого-то другого. Но так ли это на самом деле? Сегодня мы попробуем в этом разобраться. Давайте подойдем к такому полю и встанем при его дороге. 19 текст 13 главы. Христос дает пояснение. «Ко всякому слушающему слово о царстве и не разумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот что означает «посеянное при дороге». Почва у дороги, она, скорее всего, очень утрамбована животными, людьми, транспортом, повозками, по которой по ней проезжают. И семенам в такой почве, но никак не попасть внутрь. Они, скорее всего, как мячик отскакивают от ее поверхности и остаются там же и лежать. И только мы все понимаем, что внутри почвы семя получает всю необходимую воду для роста, питательные вещества. А так оно остается лежать наверху и оказывается доступной пищей для птиц, тем самым не давая урожая. В 14-15 тексте этой же главы Иисус дает пояснение, ссылаясь на пророка Исаия, почему люди не понимают притчу. 14 текст. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия говорит о неверии людей и их нежелании обратиться к Богу, чтобы Он исцелил их от духовной слепоты, глухоты и сделал их сердце восприимчивым Божьему Слову. Только Божье вмешательство в жизнь человека и замена каменного сердца на плотяное может сделать его способным видеть и слышать. С другой стороны, верующие также могут иметь грубое сердце. Причиной грубого сердца может быть конкретный грех, который человек совершает регулярно, снова и снова, и в нем не кается. Это может быть человеческая гордость. Он не пытается, такой человек, размышлять над истиной, сопротивляться ей и не позволяет Божьему Слову формировать его жизнь и менять его мышление. Такое сердце не способно любить Господа всем сердцем и душой. Думаю, все замечали за собой, что когда слушаешь проповедь, но мысль находится очень далеко от Божьего Слова, очень далеко от этого места, от церкви, от поклонения. Сердце и разум не готовы принимать истину, которую Бог хочет сказать. После воскресения, в понедельник, или уже в середине недели, ты вообще уже не помнишь, о чем была речь, как я поклонялся, что было в поклонении, какое было мое сердце по отношению к Богу. Я уже этого не помню, я уже не могу вспомнить, что я слышал. И дело здесь вовсе не в памяти, знаете, не в интеллектуальных или мыслительных способностях, а в том, что просто мое сердце не было к этому готово. Как дьявол может похищать слово? Такое сердце уязвимо для лжеучителей. Не имея корня истины Писания, сердце будет искать то, что ему хочется слышать и видеть. Об этом сказал Павел, когда писал Тимофею, второе послание Тимофея, 4 глава, 3-4 текст. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе лжеучителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Басни и прихоти не делают человека восприимчивым к обличению, исправлению и наставлению в праведности, которые призваны для того, чтобы верующих, да, делать совершенными и готовыми к добрым делам. Помните, да, Павел это пишет Тимофею немножко раньше, в 3 главе. Что можно сделать с таким сердцем? Пророк Осия дает дельный совет. Осия, 10 глава, 12 текст. 10 глава, 12 текст. «Сейте себе в правду, и пожнете милость, распахивайте у себя целину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Очевидно, что это моя, это наша задача — готовить свое сердце и фокусировать мой разум на истине. Если есть время, если есть грех, в котором я не сокрушаюсь перед Богом, или как вот недавно вышла книга «Праведные грехи», в которых я не исповедуюсь перед Богом, то мне необходимо покаяться. Подготовке своего сердца также подможет конспект проповеди. Скала вроде всем членам церкви подарила блокноты, у кого их раньше не было, кто не имел возможности такой записывать. Можно прослушать проповедь на сайте церкви, да? Можно записать то, что вы слышите, то, что Бог вам говорит сегодня в собрании. Сразу найти применение и сразу же это записать. Потому что без такого посвящения не будет готовности сердца к принятию истины и принятию Писания. Теперь мы переходим вместе с вами к следующему участку нашего поля. Это поле с каменистой почвой. 20-21 текст 13 главы. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Каменистая почва неоднородная по составу. Она не утрамбована как дорога, но очевидно также непригодна для получения урожая и для роста семян. В поле, в Палестине в особенности, иногда под верхним слоем почвы есть слой известняка. И не всегда барана, которую использует человек, который готовит поле, может достать этот слой и его пропахать. В такой почве вода собирается быстрее, потому что она не уходит вглубь, а остается вот в этом верхнем слое. И попадая именно в такой слой почвы, семя начинает расти быстрее. Там, ну, больше всего воды, больше всего питательных веществ. И может сложиться впечатление, что и результат будет гораздо быстрее. Но в какой-то момент ростки начинают упираться в этот слой известняка, и они уже не могут его пробить, потому что они мягкие. И при наступлении зноя, когда вода из верхнего слоя вся испарилась, а остальная осталась где-то в глубине земли, растению неоткуда брать воду, неоткуда брать питание, и тогда верхний слой засыхает, и растение вместе с ним также засыхает и умирает, не давая плода. Такая почва характеризует человека, который движим эмоциями и быстр на принятие решения. Здесь человек описан двумя словами – это «тотчас» и «с радостью». И на первый взгляд он быстрее других принимает истину, загорается добрым желанием делать все правильно. Но так как его решение было больше эмоциональным, чем обдуманным, то с такой же быстротой он и затухает. Такой человек готов принимать слово и что-то делать до тех пор, пока не наступают испытания, и его вера не становится испытанной. Когда все хорошо, то и, думаю, все это понимают, исследовать Писание тоже хорошо и приятно, все понятно, все получается. Но как только становится трудно, приходят уже негативные эмоции, и вся радость куда-то улетучивается. В церкви такие люди восхищены Богом, они восхищены вот хорошим прославлением, проповедью, верующими людьми, добрым общением, хорошим отношением к ним со стороны верующих. Но не имея понимания истины Евангелия, они не воспринимают всерьез тернистый и единственный путь – вечность. Не думают о гонениях и скорбях, которые идут вместе с крестом Иисуса Христа. Поэтому с наступлением посвящения первые трудности тягчают. Радость уходит, верующие уже не такие дружелюбные, оказывается, они еще и грешат. В Библии Бог требует слишком многого, и все уже берется не так с наскоком, как это было первый раз. В итоге такой человек свидетельствует о том, что у него не было покаяния, не было посвящения Иисусу Христу и принять его не только как Спасителя, но и как Господа. Джонатан Эдвардс в своей книге «Религиозные чувства» исчерпывающего рассматривает этот вопрос. Я думаю, это, кажется, первая треть книги, 16 примеров того, как человек может быть в таком заблуждении. Посеянное на камне также может характеризовать и верующего человека. В своей жизни, для себя сейчас будем говорить, я часто наблюдал, что даю обещание Богу, но его не исполняю, не выполняю то, что я ему сказал. Или когда брался за дело или за какое-то служение, пусть даже самое маленькое, я не доводил его до конца. Это лишь говорит только о том, что одного моего доброго желания, его явно недостаточно для того, чтобы делать что-либо. Нет, не делать что-либо, а служить Богу и повиноваться Его Слову. Необходимо осознанное решение, которое подкреплено посвящением Богу и Его истине. Марка, 8 глава, 34 текст. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 текст. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». В современной церкви можно услышать немножко другую проповедь. «Верьте в Иисуса Христа, Господь благословит вас материально, Он вас исцелит, ваш лучший день сегодня, вы сегодня все победители, у вас все будет хорошо, аминь». Я рад, что никто не сказал «аминь». Все понимают истинное Евангелие, слава Богу. Мы видим, что Христос не призывает сделать какое-то правильное решение. Он не обещает золотых гор. Все, что говорит Христос, это прямое повеление, которое следует за тем, если ты хочешь идти, ты должен взять крест и идти за мной. Что можно сделать с таким сердцем, в котором есть камни? Как их можно убрать? Смотрите, что пишет Давид. Псалом 39, 7-9 текст. Псалом 39, стих 7-9. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не востребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Смотрите, Давид пишет, что посвященное служение Богу происходит только тогда, когда истина Божья в сердце, и она вызывает искреннее мое желание исполнить волю Господа. Такое сердце размышляет об истине, любит ее и всегда стремится угодить Богу. Если я понимаю, что в моем сердце есть такие камни, то мне необходимо определить, что же мне мешает, что это за камни. Каким желанием я движим, когда даю Богу обещание или берусь за какое-то служение? поклоняюсь ли я себе, своей самореализации, или я просто такой парень за правое дело? Какой закон написан у меня в сердце? Человеческий или все-таки Божий? В этом поможет разобраться проверка своего сердца только в соответствии с Писанием. Только Библия способна показать, что это за камни и как их можно выявить. Обязательно молитва, обязательно у нас в церкви есть служение наставничества, есть возможность подойти к более духовно, можно сказать, взрослым верующим и спросить у них, что не так, что я могу исправить. Далее мы берем наши тяпки и переходим к следующему участку поля, более труднопроходимому, это тернии. 22 текст 13 главы. Читаем. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно будет бесплодно». Что такое сорняк? Здесь написано тернии. Это растение, которое также выросло из семени. Следовательно, почва, на которой растет сорняк, оно уже хороша для того, чтобы на ней что-то росло. Она уже пригодна для этой жизни. Но что отличает сорняк от нашего семени? Плод сорняка не полезен. В нем нет абсолютно никакой выгоды. В нем не заинтересован сеятель. В нем не заинтересованы, ну, все, кто что-либо сеет. Не что-либо, а что-то конкретное. Цветы, либо плодородные культуры. То есть сорняк этому только мешает. В нем нет полезного. Более того, его специально никто не высаживает, ну, разве только если навредить. В следующей притче Христос как раз и будет говорить о людях, которые пришли и специально высадили сорняк, чтобы задушить урожай. Его семена распространяются с ветром, животными, насекомыми, ну, чем угодно, но сеятель его сам никогда не сеет. Есть еще одна проблема с сорняками, думаю, тоже вы с ней знакомы. Они всегда растут быстрее, чем полезная культура, и не требует большого за ними ухода. Им уже, ну, хорошо, у них все есть. Ему хватает воды, питательных веществ, почвы, где он уже находится. Примером такого сердца в Писании можно найти историю с богатым юношей, которая записана в 16 главе. Мы читаем, что у этого человека были правильные желания, правильная мотивация. Он хотел найти жизнь. Он даже пришел к самому верному источнику. Не просто к апостолам пришел, к Иисусу Христу, к источнику вечной жизни, но что в итоге? Мы все помним, что он ушел, огорчившись, потому что желание сохранить свое богатство было для него гораздо важнее, чем его желание обрести жизнь вечную. Второй пример, который мы можем найти в Писании, это когда Павел пишет Тимофею и говорит о Димасе, который, возлюбив нынешний век, оставил его в служении. И больше мы о нем ничего не знаем. Это записано во 2 Тимофея 4 главе. Забота века всего – это наш с вами стиль жизни. 20-21 век значительно преуспел в том, чтобы озадачивать людей чем угодно, лишь бы они думали меньше, но делали больше. Ритм жизни продиктованный конкуренцией, модой, трендами, хайпами, модное слово – в русском лексиконе 17 года, колоссальным потоком информации подгоняет нас к цели, которая настолько размыта, но в то же самое время сформирована обществом, где люди начинают жить потребительски, это требует больше денег, следовательно, вызывает больше беспокойства. И забудьте о душе и сердце в таком ритме жизни, этому просто нет места. И мы, христиане, часто бежим вместе с этими людьми, вместе с ними. Обольщение богатством, или другими словами, иллюзия богатства. Стремление к богатству сейчас проповедуется и говорится, начиная от книг и, к сожалению, заканчивая евангельской церковью. Такой вид знакомства человека с ценностями жизни, как через кинематограф, реклама, музыка, в меньшей степени искусство и книги, дают понимание человеческой жизни через стремление к деньгам, комфорту, хорошему образу жизни. Мы с вами все не живем в бочке Диогена, и по сравнению со временем, когда Матфей писал эту притчу, мы просто миллионеры. И в этом, конечно, нет никакого призыва, чтобы мы все жили в бедности. Но уровень комфорта и достойного образа жизни, критерии этой жизни ставят нам не истина Божьего Слова, а человеческое мнение. Через рекламу мы узнаем, что для безопасной езды или поездки, путешествия за границу нам нужна именно такая машина, именно с таким уровнем комфорта. А если вы еще и купите хорошие колеса по сезону, да, загрузите полный багажник из Спортмастера инвентарем, чтобы ваш отдых был просто запоминающимся, то вот это вот, ну, нормальный отдых. Все остальное это как бы, ну, так себе. Только вспомните, что даже в рекламе питьевой воды, когда человек пьет обычную воду из пластиковой бутылки, он улыбается. Вспомните, как часто, когда вы покупаете воду в магазине и пьете, у вас рот до ушей растягивается. Думаю, что немногие об этом вспомнят. Дети узнают о том, что им нужно не от родителей, а из яркой счастливой рекламы и фильмов. На самом деле множество примеров, и наша цель не в том, чтобы их все рассмотреть, мы все об этом прекрасно знаем. И опасность здесь не в брендах, комфорте, стиле или деньгах, а в ценности, которую они для нас представляют. Хорошее, прям полноценное наблюдение на такие ценности и стремление к ним дал Экклесиаст в своей книге. И если вы помните, он все это назвал одним словом – суета. Суета, она же тщетность, пустота, она же иллюзия истинной ценности. Что же тогда истинная ценность? Псалом 146, 10-11 текст. Давайте вместе прочитаем. Псалом 146, 10-11 текст. «Не на силу коня смотрит он, и не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь боящимся Его и уповающим на милость Его». И Ефесянам 5 глава с 8 по 10 текст. Ефесянам 5 глава, 8-10 текст. «Вы были некогда тьма, а теперь свет Господи. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». Очевидно из этих двух текстов, что Богу совершенно неинтересны наши сберегательные счета, наш дом, машина, как мы путешествуем, как мы отдыхаем, наша одежда или хобби. Ему интересно то, что сейчас абсолютно не в тренде и не в моде. Это праведная и благочестивая жизнь по вере в Иисуса Христа и плод, который она дает. Десятки мест Библии показывают Божий характер и что Бог любит, а что Бог ненавидит. Нигде вы не найдете бестселлер или фильм или рекламу о том, как жить праведно, да, и как жить благочестиво. Таких фильмов не снимают, такой рекламы нет. Это вне всякой моды, потому что это все меняется, а Божье Слово и Его ценности никогда. Как избавиться от сорняков? Что именно мне, как христианину, нужно вырвать? От чего мне нужно избавиться? На эти вопросы можем посмотреть в первом послании Иоанна, 2 глава, 15-17 текст. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15-17 текст. «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Смотрите, Иоанн здесь не говорит о мире, в смысле Вселенной, как космос, да? И не в мире, в смысле творения Земли и все, что ее наполняет, а о мире, который полон греха. Это сильные порочные желания плоти, глаз, гордости, что имеет ничего общего с Божьей истиной, и более того, это все противостоит. Евангелию противостоит истине, это все противостоит и восстает против Бога. Можно отметить, что когда и Христос был искушаем в пустыне с сатаной, проходил подобные вещи. Ты же хочешь есть? Но ты же голоден. Тогда создай себе, ты же заслужил это. Или ты хочешь богатства и славы? Это хорошее желание. Тебе же нужны деньги, тебе нужно влиять. Только преклонись. Или прыгни с вершины храма, и ангелы тебя спасут. Мы все помним, что сделал Иисус. Он отвечал Писанием, которое было у него в сердце, и таким образом он исполнил волю своего Отца и отвергнул все эти предложения. В этом случае хорошим размышлением о сердце будет взять лист бумаги и выписать, куда больше всего я использую свое время, о чем я размышляю, особенно свое свободное время от основного занятия. Что я читаю, что я смотрю, что я слушаю, что я изучаю, что мне нравится. Если я работаю 8 часов, ну или может это работает 10 часов в день, то чем я занимаюсь минуты моего перерыва? Ведение своего бюджета покажет, во что я вкладываю свои деньги, начиная от небольших затрат и заканчивая основными расходами. Честный анализ покажет, где средства и время использованы, а где они просто потрачены в пустоту, в угоду своей суете, в угоду суете или удовлетворению своих каких-то сильных, но непотребных желаний. И, наконец, мы с вами подходим к доброй почве, но на нее мы наступать не будем, потому что у нее, очевидно, другое назначение. Об этом мы читаем в 23 стихе 13 главы Матфея. «Посеянное же на доброй почве означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной 60, а иной 30». Наш край изобилует просто полями с черноземом, плодородной почвой. И когда мы все ездим в Краснодар, мы видим, что эта почва очень хорошо вспахана. Она буквально черная, когда она вот готова к этому сезону. И по такой почве, ну, никогда не пойдет человек и не поедет телега. Я как сейчас вспомню, когда мой дедушка ругался, когда он в огороде малину вскопает, а ты начинаешь через эту малину идти, он говорит, куда ты идешь, ничего не вырастет, а ну, быстро ходи. Так же и с полем. По нему не будут ходить животные целенаправленно, люди, не будут там тракторы ездить, потому что у этой почвы другое назначение. В такой почве нет или очень мало камней, поэтому, потому что ее удалось вспахать и хорошо насытить кислородом. Сорняки в ней не растут, ее предварительно от них очистили, обработали, чтобы не мешать росту полезным семенам. Семена, попадая в борозду такой почвы, уже недоступны для птиц, потому что они находятся внутри и имеют доступ к воде и питательным веществам внутри грунта. Когда они растут, корни таких растений не испытывают и не встречают никаких препятствий, и сорняки им также не мешают. Интересно, если вы заметили, то Христос использует здесь гиперболу, сильное преувеличение, когда говорит о плоде в 160 и 30 раз. Представить себе поле с урожаем больше раз в 4 или 10, больше ожидаемого реально. Но как себе представить 100 раз, 60 раз, 30, это очень много. Эта иллюстрация только показывает, что как духовные принципы влияют на появление роста и плода, которые зависят от принятия истины, подчинения ей своей воле и желаний, и как результат любви и поклонения Господу. В такой почве семя дает урожай, который ожидает сеятель. В 12 главе Иисус, когда обращается к фарисеям в 33 стихе, он говорит, что дерево познается по плоду, но не по его листьям или по толщине ствола. Мы знакомы с большим количеством стихов Писания о плодах. Их очень много в псалмах, в посланиях. Ярким примером может быть первый псалом, где Давид дает характеристику праведного человека, потому что он не делает в первую очередь, что он потом делает, чего он избегает, и что жизнь такого человека производит, и что это настоящее подлинное счастье для праведника. Дочитывая до последних стихов этой притчи, читатель понимает, что речь идет вовсе не о сеятеле или его навыках сеять. Все, что о нем сказано, мы читаем, что он просто вышел сеятель сеять и сеял. Все. Больше ничего про него не сказано. И ничего также не сказано о семени и его качестве. В пояснении ученикам Христос говорит, что слово – это учение слова о Царстве Небесном, то есть это совершенная истина, в ней нет никакого изъяна, она готова. Но все внимание уделено именно почве, сердцу человека и его готовности принять истину и дать соответствующий плод. Очень хороший конец истории. Мы все любим, когда истории хорошо заканчиваются. Так как же сделать сердце готовым принять истину и быть плодовитым? Вот что пишет апостол Павел. Давайте вместе прочитаем. Римлянам 12 глава, 1-2 текст. Римлянам 12 глава, 1-2 текст. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Обратите внимание, что Павел милосердием Божьим, то есть его любовью, благодатью, праведностью и даром веры, о чем Павел пишет ранее в своем послании, просит, умоляет, написано, приготовиться и отдаться Богу полностью, целиком, для разумного, а не эмоционального, или такого, знаете, с наскоком, служения Господу, и не примерять на себе ценности и взгляды или философию этого мира, но, напротив, обновлять свой ум и примерять на себе истину для познания Божьей воли и ее исполнения. В конце этой притчи Христос не говорит о том, какой же все-таки плод должно принести сердце, какой плод дает добрая почва. Думаю, что для всех слушающих и читающих притчу, кому Бог дает слух и зрение, становится понятным, что не так с их сердцем и почему нет плода. Самый важный плод в жизни, в нашей с вами жизни, это достойный плод покаяния. В Матфея 3 главе 8 стихе мы читаем, когда Иоанн Креститель крестил людей, и к нему подходили люди, он видел, что многие из них шли по тем же самым причинам. Трудности в жизни, проблемы, хочется чего-то нового, хочется сделать ритуал. Что он им сказал? Сотворите достойный плод покаяния. Что это за плод? Подлинное покаяние – это есть сокрушение в своих грехах, понимание мерзости греха перед святым и праведным Богом через жертву Иисуса Христа и признание Его своим Господом. Только это меняет жизнь грешника. Не эмоциональный прорыв радости, не эмоциональное сокрушение, не просто прийти и сказать: «Ой, я тут все испортил, нужно что-то делать». Но полное признание своей греховности и невозможности самому с ней справиться. В Галатам 5 главе 22-23 текст, очень известное место, Павел дает перечень плодов христианина, который живет по духу, а не по плоти. Что это? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, воздержание, кротость. Очень-очень сильный выбор слов, очень сильные слова. Но и смотрите, какая высокая планка для жизни верующего человека. Для таких плодов в жизни верующего, в его сердце, ну нет места сорнякам и камням, и тем более нет места утрамбованной почве, как на дороге. Такое сердце всегда находится в процессе освящения, оно всегда находится в процессе умерщвления дел плоти, своего рода такого вспахивания. Как и поле с доброй почвой, его всегда очищают от всего лишнего и бороздят, чтобы получить добрый плод. В завершение я хочу поделиться историей из, можно сказать, истории христианства. Это история Джорджа Мюллера, это английский проповедник и служитель, который родился в Германии и жил в период с 1805 года по 1889. Мюллер был современником и лучшим другом Чарльза Спёрджена, проповедника, тоже очень известного, все о нем слышали. Вдохновлял служение также своего друга Тейлора, Хадсона Тейлора. Большую свою часть жизни Мюллер провел в Англии, где он служил пастором Баптистской церкви на протяжении 66 лет. В 1834 году он основал Институт библейского знания. Цель этого института были школы для детей и взрослых по изучению Библии. Они также занимались распространением Библии и христианской литературы, поддерживали миссионеров и работали с детьми, которые были бездомные и остались без родителей. В 71 год, отвечая на вопрос, как получить и постоянно иметь радость в Боге, Мюллер отмечает, я прочитаю цитату из его биографии. «Сейчас с нежной братской любовью я хочу дать несколько советов юным христианам о том, как можно жить духовной радостью. Абсолютно необходимо, чтобы для постоянной духовной радости в Господе Писание читалось регулярно. Это Богом данное средство для питания внутреннего человека. Размышляйте о нем, вчитывайтесь в него. Необходимо читать регулярно через все Писание, а не выбирать стихи или главы то там, то отсюда, то оттуда. Если мы так делаем, то мы поступаем как духовные карлики. Еще важная вещь – это внимательное размышление над Словом. Истина, которая не просто входит в меня и выходит, как вода в трубах, а которая была изучена разумом и использована для наших сердец. Нравится ли Богу выбор моих ценностей? Есть ли в моем сердце грех, которым я до сих пор не желаю каяться? Производит ли Божье Слово изменения в моем сердце? Если нет, то что мешает? Какой плод дает моя жизнь? Думаю, что многие люди, которые присутствовали там вместе со Христом и слышали эту притчу, они задавались этими вопросами, когда шли домой, приходили домой, либо общались со своими друзьями.